сейчас я нахожусь в библиотеке имени Герцена. Через несколько минут состоится открытие музейной выставки. Выставки под названием «Домашние театры в России». О том, что такое театр, что такое домашний театр и кто раньше мог его создать, мы узнаем прямо сейчас. Сейчас я поговорю с одним из организаторов выставки «Домашние театры в России» с Ольгой Акименко. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. О нашей выставке, о нашем музее, потому что музей маленьких историй – это музей, который такой культурологический, и его концепция заключается в том, что нужно рассказывать не только о глобальных каких-то историях, но и о каких-то очень маленьких вещах, которые иногда в музейном деле уходят на второй план. Есть вещи, о которых вообще трудно рассказывать, потому что предметного мира остается очень мало, и в то же время, если есть предметы, то они должны попадать к смотрящим в руки. И неважно, предмет это 19 века или аж 17. Когда мы задумали эту выставку, то стало понятно, что очень мало материала, который мог бы вот предметно показать, но очень много материала, о котором можно рассказать. Поэтому, с одной стороны, мы рассказываем сразу же и о театрах, которые, например, создавались для солдат, так и называлось, солдатские театры. Были детские театры, любительские театры были иногда каких-то коллективов. Например, в фондах нашего музея хранится фотография конца 19 века. Это драматический кружок железнодорожников Пермской железной дороги. Но при всем при этом нельзя человеку погрузиться в материал, если он не слышит тех текстов, которые произносились со сцены в конце 19 века. Поэтому на нашей выставке есть такая небольшая театральная инсталляция, намекающая на сцену, имеющая кулисы, причем такие кулисы с элементом затейливого фокуса, когда вы заглядываете за кулису, вы видите следующую кулису. И тексты, поэтому любой приходящий может сесть или встать в эти кулисы, за ним рядом, значит, сцена, и зачитать, например, на два голоса маленькую пьеску, которая была написана в 1889 году, которая была популярна и в Екатеринбурге, и, в принципе, по всей России. На нашей выставке...
Какая это пьеса?
«Пора разводиться». Эта пьеса игралась на сцене частного театра Казанцевых, который находился здесь недалеко, сейчас это улица Декабристов, тогда это был Александровский проспект, и Казанцевы были одними из первыми, кто в городе, значит, не просто играл, они построили сцену у себя в саду, они приглашали не только друзей и знакомых, но и, в принципе, горожан, и объявления о том, что спектакли будут, печатались, и в том числе вот афиша их спектакля, она у нас на выставке присутствует. Это же очень маленькие спектакли.
То есть это маленькие.
Да, они небольшие, буквально два человека могут прийти и друг с другом поиграть, почитать по ролям этот спектакль, просто чтобы почувствовать себя, чем увлекались. Потому что, например, в этом доме, где мы сейчас находимся, когда-то жила некая Анфия Павловна, дочь золотопромышленника Ашуркова, жена Петра Давыдова, человека, благодаря которому появился наш оперный театр. И, конечно, до того, как театр появился, до того, как у нее появился такой блистательный красавец, муж, закончивший Петербургскую консерваторию, она тоже участвовала в маленьких постановках, которые делали не только какие-то аристократы нашего города, которых было очень мало, не только мещане, но даже старообрядцы, потому что, несмотря на свою веру, к театру, как ни странно, старообрядцы всегда относились с большим интересом, ну, например, там, Бахрушины, это же, в общем, в результате привело к самому большому театральному музею нашей страны. Наверное, из интересного, что на нашей выставке еще есть, это то, что мы делаем такой немножко в сторону шаг, в сторону детских театров, потому что считалось, и считалось середины 19 века, что в детском воспитании очень важна театральная составляющая, потому что издавались целые сборники детских, они так и назывались, пьесы для детских домашних театров. Они всегда были такие нравоучительные, они пытались детям показать как бы правильность поведения, какие-то такие этические нормы, какие-то нормы взаимоотношения. В наше время очень интересно, потому что, например, взаимоотношения аристократа и его крестьян. Вот. Или, например, взаимоотношения дворовых и барина. Всегда эти пьесы, они как бы писались для того, чтобы играли дети, и для того, чтобы дети же вот в момент игры понимали, где хорошо, где плохо. Они тоже очень интересны.
Поучительные, можно сказать.
Плюс всегда есть такой момент, чтобы появился какая-то идея театра, должен был кто-то сказать, а давайте поставим спектакль. Все сразу скажут, как же, нам же нужна сцена, нужен режиссер. И всегда должен был быть кто-то, кто будет говорить, ничего, мы будем играть так, как играют в МХАТе, только нашими силами. И для того, чтобы почувствовать и этот момент, часть выставки, она как бы намекает на вот это уже театральное действие, а часть выставки – это интерьер конца 19 века, в котором и сидели, и обсуждали, какой будет спектакль, что будем ставить, будем ли мы подражать французским водевилям, или мы будем ставить какую-то новую классику. Недавно Чехов выдал какой-то очередной шедевр, и давайте мы его поставим на сцене. Поэтому тот, кто придет на выставку, он получит, с одной стороны, вот это ощущение того, как же проходили эти обсуждения, и сможет себя почувствовать немножко актером на этом спектакле.
Домашние театры в России, то есть представлено в экспозиции представлены несколько типов театров.
Да, мы рассказываем про кукольные театры, которые были для детей и для взрослых, про теневые театры, которые были очень модные с точки зрения демонстрации художественных талантов, потому что теневой театр – это всегда красивый силуэт, который вот и высвечивался. И игровой театр, потому что в нашем городе все началось с музыкального кружка, и первые идеи были ставить как раз музыкальные спектакли. Вот, поэтому мы рассказываем про все виды театров, в том числе рассказываем о том, какие они еще были. Например, дачные спектакли, которые ставили дачники только летом. Ну, в общем...
Были такие спектакли дачные?
Они назывались воздушные спектакли, потому что ставились на улице, и чаще всего дачники из нескольких дач организовывали вот такой воздушный спектакль, и все мы про него знаем. Мы все читали «Чайку», и начинается с того, что хлопает, значит, старый занавес, потому что сцена была построена на улице, и вот, значит, с прошлого года она стоит. Это как раз такой воздушный театр. Сегодня тем, кто оказался на «Ночи искусств», повезло, и они будут еще и присутствовать при таком иммерсивном спектакле, который не повторяет один из спектаклей. Он как раз, наоборот, рассказывает историю появления. Ну вот вы, поскольку удачно присутствуете, вы увидите это. С одной стороны, это задача немножко рассказать о том, как появились театры, как, в принципе, первый профессиональный театр приехал в город для того, чтобы жители так немножко воодушевились, захотели, чтобы и у них был театр, если уж не профессионально, то своими силами. Про то, как это все расцветало, в какие моменты были угасания, и что самое интересное случилось в истории таких вот непрофессиональных постановок в нашем городе.
А кто раньше мог позволить себе дома создать вот такой домашний театр? Это купцы?
Ну, совсем не обязательно. Вот мы находимся на улице, где жили купцы, соответственно, ну, у нас такая немножко более купеческая версия, но, знаете, вот, например, мещане тоже могли себе... Это зависело от настроения, ну, как бы, самого дома, потому что если была тяга к чтению, к каким-то вот таким вот интересному времяпрепровождению, то финансовая составляющая семьи была не важна.
А как же декорации?
Вот у нас сегодня на нашей иммерсивной программе будет небольшой кусочек с рассказом о том, что декорации сделали из чего попало. Вот. И такие декорации тоже
были. И шторы, да, вход шли.
Конечно, конечно. Конечно, кому-то повезло. У тех же Казанцевых был академик художеств, закончивший Академию художеств, и он мог нарисовать им прекрасные настоящие декорации, а кто-то пользовался тем, что было. Так же, как и с куклами. Кто-то мог заказать себе прекрасные перчаточные куклы из Парижа, а кто-то сам делал и вырезал, и оформляя там какими-то тряпочками. Любительские домашние театры рубежа 19-20 века. С одной стороны, в литературе мы часто об этом встречаем. Помните, с чего начинается «Чайка»? Воздушный театр, который назывались театры, которые строили на свежем воздухе. Вот он заброшен, и, значит, звук привлекает внимание, и действие начинается. Все любительские театры создавались из того, что было. Создавались непрофессионалами. Соответственно, никто не хранил потом ни эскизов, ни фотографий, потому что это было мимолетно, быстро, но очень приятно и очень ценно, потому что из любительства очень часто вырастало что-то профессиональное и серьезное. Но в какой-то момент в нашем провинциальном Екатеринбурге, которому к тому моменту уже исполнилось более 100 лет, это уже был приличный взрослый город, случилось нечто невероятное.
Екатеринбург, красивый, многолюдный и лучший из городов во всей Сибири. Расположенный на реке Исети в 50 почти верстах от черты, означающей самое высокое возвышение Уральского хребта, которое составляет разделение водных систем западноевропейской и восточно-сибирской. В настоящее время в нем до 18 тысяч жителей насчитывается. Он обустроен и обустраивается весьма многими прекрасными каменными зданиями, принадлежащими казне, а большей частью частными людьми. В нем находится обширный монетный двор, гранильная фабрика, место пребывания главного управления горными заводами всего хребта Уральского. Многочисленное купечество здесь ведет обширную торговлю, и притом большая часть из них – золотопромышленники. Ай, жаль только, что почти все они старообрядцы или раскольники. Впрочем, это не мешает им быть достойными гражданами и людьми не чуждыми общественных удовольствий. В Екатеринбурге от его основания, 120 лет назад, никогда не бывало театра. Жители его слыхали о театре и о сценическом искусстве, о гульцов и столицах, ну или от приезжих из них, или читателей драматических сочинений. Сцены здесь никак не видали. Он ныне чудо чудное! Театральный дух залетел за Уральский хребет. Русское спасибо ему за то, что он не побоялся ни трескучих морозов, ни глубоких снегов, ни мрачных лесов, ни угрюмых гор, ни лютых зверей, ни диковинных людей, представленных иными борзыми рассказчиками, нелюдимыми или вовсе самоедами. Ой, его пригрели здесь теплом русским, приласкали. Приласкали русским радушием. Ему весело и раздольно теперь. Он радуется, ему отвечают тем же. Словом, в октябре месяце к нам прибыл театральная труппа имени Соколова. Устроенный временный театр, и начались представления с 5 ноября, ну, то есть с завтрашнего дня. Помещение, хотя недостаточно по числу желающих зрителей, но по возможности удобное и со всеми изысками, необходимыми принадлежностями. Содержатель театра, господин Соколов, человек с благородной душою, примерным бескорыстием, честностью, преданный искусству, живущему уже более 30 лет. В театральном мире он живет только для театра, исполняющий свои обязанности к публике, к труппе, добросовестно, с усердиями, как хозяин театра, так и любимый свою труппу, словно отец. Он заслуживает всего внимания, уважения преосвященных и непреосвященных любителей театра. По первому объявлению его публики, когда устраивалось еще театральное здание, все места, занимающие ложи, были абонимированы, были раскуплены. И к тому же на последних рядах тоже мест не бывало. Такое явление в истории театров кажется очень удивительным, особенно в провинции. К чему отнести такую жажду желания видеть представление, не зная ни труппы, ни достоинства краевых Соколовым пьес, абонимировать почти весь театр, но это же не удивительно ли? Впрочем, надо мне признаться, что когда шли театральные приготовления, то многие из любителей, в том числе и я, ниже подписавшиеся, думали себе, что иногда и говорили. Возможно, выйдет что-то порядочное, а может быть, должно быть какой-то шарлатан заехал к нам морочить честной народ и насчет легковерных и невзыскательных хочет пожиться или даже, возможно, понаживиться. Такие думы западали, говорю, и в мою голову до самого первого представления 5 ноября. Наконец, настал и тот час представления. Отправляемся, колыбаемые, все же сомнением и нетерпением. Наружность здания довольно благообразная, но это к господину Соколову не относится, здание старое. Входим. Входы защищены от хладного воздуха особенным устройством. Освещение прекрасное. Устройство мест для кресел, для лож, для партера рассчиталось математической аккуратностью. Красиво, удобно, уютно. Как нельзя лучше. Прорезь на сцену убрана и отделана со вкусом. Сперва оркестр, хоть и не многочисленный, 9 человек, но сформированный для камильфо для театра, поразил нас приятным образом своей гармонией. Театр наполнился зрителями в 10 минут. В назначенный час по афише часть занавеса поднимается, начинается представление. Изумление и глубокое молчание воцарилось в театре. Действие продолжается. Далее показалась Примадонна в своей роли. Пропела несколько куплетов, и мертвая тишина оглушительными рукоплесканиями была прервана, которыми, к слову, сопровождались обе пьесы до конца представления. Восторгались зрители и Соколовым, и его блистательным заслуженным даром. После такого дебюта и после нескольких состоявшихся представлений далее, купеческое общество делает подписку и предлагает выстроить будущий летом непомерный новый каменный театр со всеми принадлежностями, удобный, просторный. Эта подписка состоялась не на одних лишь словах, а на самом деле. Необходимая сумма денег для этого тотчас же была собрана. Господин Соколов со своей же стороны обещал увеличить еще свою труппу, взыскав к нам к себе лучших артистов и актрис. Чему приписать такие блистательные успехи Екатеринбургского театра и такой блистательный прием господину Соколову? Говорите же после этого, за Уралом, горами, в Сибири, живут медведи, или хотя не медведи, но люди же, да только ходящие на четырех лапах, и выдумываете другие диковинки.
Был написан Екатеринбуржцем, видевшим все это и описавшим ситуацию. Но исследователи в наше время занимаются подробным сбором материалов. И вашему вниманию сейчас будет маленький кусочек из того, что было опубликовано Яхно и Микитюком в качестве рассказа о том, как все-таки после того, как все вдохновились приездом первого профессионального театра, в городе постепенно начинает появляться первое музыкальное общество, музыкальный кружок.
По разным причинам руководителям Екатеринбургского музыкального кружка не всегда удавалось собирать в оркестр в полном виде, что приводило порой к курьезным ситуациям. Так, в январе 1895 года кружок поставил оперу Рихарда Вагнера «Тангенте». Причем знатоки оперного искусства не только похвалили пение артистов-любителей, декорации и костюмы, найдя последние безукоризненными, но и отметили, что оркестр состоял только из фортепиано и физгармонии. Иначе говоря, оркестра не было. Нечто подобное случалось не так уж и редко. Руководители кружка находили выход в приглашении музыкантов из оркестров клубных и театральных. Такое увеличение состава музыкантов положительно сказалось на спектаклях. В апреле 1895 года кружок поставил оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя», которая сошла вполне удачно. Причем ее успеху задействовал оркестр, состоящий из 20 музыкантов. Но все же часть выступлений кружка проходила в музыкальном сопровождении всего нескольких инструментов. Чаще всего это были пианино и фортепиано. Так произошло при постановке кружком оперы Римского-Корсакова «Царская невеста». Рецензент скупо отметил, недостающие инструменты были заменены пианино.
Если бы у нас спектакль был с шарадами, мы бы сейчас спросили, а чем отличается пианино от фортепиано? Но нам повезло. У нас сегодня не спектакль с шарадом.
Или сами нам об этом расскажете?
Посмотрим.
Подбор певца тоже доставлял немало хлопот кружковцам. Общественная организация, которая наряду с вокально-музыкальными концертами часто бралась за постановку оперных спектаклей. Нужны были исполнители мужских, и женских партий, причем с самыми разными голосами. Любителей вокального искусства в Екатеринбурге было немало, но далеко не все подходили для сцены и даже любительской. Тем не менее, кружку удалось привлечь в свои ряды немало талантливых певцов. Кружком сотрудничали в частности Дебенина, Веленов, Давыдов, Симонов и многие другие. Некоторые исполнители, понимая несовершенство своего исполнительского искусства, брали уроки пения у товарищей по кружку, профессиональных педагогов, поступали в музыкальные учебные заведения или повышали свое мастерство совершенствованием на репетиции кружка. Все это позволило Екатеринбургскому музыкальному кружку множество драматических и оперных спектаклей. За годы своей деятельности Екатеринбургский музыкальный кружок познакомил местную аудиторию с творчеством многих русских и зарубежных исполнителей. Причем часть музыкальных произведений были исполнены в Екатеринбурге впервые. Нечто подобное имело место и в отношении оперного дела. Профессиональными труппами было поставлено большое количество спектаклей. Но музыкальный кружок нашел и в этой сфере. Он поставил немалое количество опер. В некоторых случаях Екатеринбургский музыкальный кружок выступал в качестве пионера, поскольку отдельные оперы в нашем городе еще никем не ставились. В одной из газетных заметок утверждалось, что кружок ввел в обиход екатеринбуржцев Фауста, Русалку, Аиду, Жизнь за царя и Евгения Онегина. Правда, при этом автор заметки укорял кружок в примитивности некоторых постановок, но тут же отмечал, что кружок восполнял важный пробел нашего образования.
Современные исследователи деятельности Екатеринбургского музыкального кружка отмечают серьезный музыкальный репертуар, созданный екатеринбургской интеллигенцией, в то время как репертуар политика приезжих групп диктовал кассовыми сборами, екатеринбургский музыкальный кружок был относительно свободен от подобной зависимости и мог реально воздействовать на воспитание и совершенствование эстетических вкусов жителей города. Одним из результатов существования этого кружка стало последующее открытие в Екатеринбурге других художественных обществ. Кружок активно вдохновлял отдельных горожан на сочинительство в области музыкального и певчего искусства. К сожалению, к 1910 году кружок столкнулся с целым рядом материальных трудностей. По разным причинам Екатеринбургский музыкальный кружок лишился возможности использовать помещение зала Обухова в общественном собрании. К тому же в это время появляется сильный музыкальный конкурент в лице профессиональной труппы, сформированной при новом городском театре. Некоторые из руководителей кружка отказались, и к началу Первой мировой войны деятельность Екатеринбургского музыкального кружка была свернута.
Дело в том, что вот сейчас вы все уже думаете, что же будет дальше. А дальше мы хотим вместе с вами создать эту атмосферу домашних театров. Дело в том, что там, как вы уже сейчас услышали, люди буквально на лету подхватывали текст, костюм создавали из того, что попадало под руку. И мы надеемся, что сейчас мы с вами разыграем одну из таких небольших пьес, но это случится чуть позднее, потому что еще перед нами выступила одна театральная дама с парадой или загадкой, которая вам предстоит. Но прежде чем она начнет, я так понимаю, что у нас есть еще 5 минут, и я бы хотела вам напомнить, что сейчас вы услышали о Екатеринбургском музыкальном кружке. На нашей выставке те, кто заглянут в эту зону, если еще туда не успели заглянуть, где, собственно, находится наша выставка, вы узнаете о таком же домашнем театре, начинании таком театре Казанцеве, который был прямо вот на соседней улице, на перекрестке декабристов...
Александровского проспекта
и Архиерейской, то есть декабристов Чапаева, да, сейчас. И, собственно, про этот театр вы узнаете на нашей экспозиции, и мы надеемся, что сегодня с вашей помощью мы в том числе озвучим и одну из постановок театра Казанцевых, но это будет чуть позже. И надо вспомнить, что первые домашние театры появились в России еще со времен первых Романовых. И Елизавета вводила такие домашние постановки для того, чтобы просвещать даже свое окружение. Часто это были именно спектакли-шарады. А эта новинка так прижилась, что действительно на всех домашних таких вот каких-то событиях праздничных обязательно были домашние театры. Они имели разное назначение. Были театры именинные. Я думаю, что вы сами догадаетесь, чему они были посвящены. Как правило, в них участвовали дети для того, чтобы сделать сюрприз кому-то из своих родственников, у кого предстоит день рождения или именины. Были театры воздушные. Как вы думаете, что это такое? Сразу скажу, к воздушной эквилибристике это не имело никакого отношения.
Наряды, наверное, воздушные какие-то были.
Прекрасный ответ на совершенно неправильное задание.
Он был расположен.
Может, это было на улице?
Совершенно верно. Да, это были летние спектакли, театры, театральные постановки на воздухе. Соответственно, они были воздушные. Иногда, поскольку люди вот просто собирались вместе, чтобы придумать нечто этакое, очень фееричное, названия спектаклей были, не названия, а формат спектаклей был очень странным. Были спектакли пикники.
Причем в январе месяце, что обозначало, что точно не на улице и вряд ли ели.
Спектакли-беседы, спектакли-игры, спектакли создавались для воспитательных бесед. Увы, часто они были ужасно утомительными, потому что не только актеры были любителями, но и авторами этих пьес бывали иногда сами матушки или озабоченные своим воспитанием своих детей гувернантки. И не будучи профессионалами, согласитесь, что непрофессиональные актеры, хотя иногда при репетиции могут друг друга позабавить, а потом и позабавить своих родных, выступая, а вот создать спектакль, не имея профессионального опыта, иногда получалось отвратительно.
Надо сказать, что спектакли делали даже для солдат, так они и назывались, солдатские спектакли. Журналисты того времени замечают, что если для солдат пытаются набрать таких сюжетов, которые бы были из сюжетов жизни солдатской, то почему бы тогда не создать отдельный театр Островского только для купцов, отдельно детский только для детей, железнодорожникам показывать только железнодорожную тему, потому что опыт показывал, что людям как раз интересно было играть и изображать совсем другое, не то, в чем они были ежедневно. И в этом смысле в воспоминаниях, в мемуарах мы регулярно встречаем всевозможные тексты, рассказывающие нам о таких театрах. Сейчас вы услышите маленький кусочек одних таких воспоминаний. Матушка вспоминает о своем сыне.
Авторство Виктора Крылова Александрова, которое ставилось в домашнем театре Казацевых, здесь неподалеку, летом в саду, выходившем к реке, а зимой в каменном доме на территории усадьбы.
Сегодня у нас с вами как бы первая чипка, мы с вами создаем атмосферу того, как роли считали, для того, чтобы уже входить в образ. Поэтому приветствуются какие-то движения, перемещения, хотя мы читаем просто так. Ей-богу, не знаю, чего вы хотите. Не могу же я в самом деле из-за пикантности приключения одеться калабрийским разбойником и ехать к вам, и лезть к вам в спальню через окно.
Еще бы. Все эти вещи делаются там, где любовь увлекает в дни горячей юности. Вы тоже их делали в оное время.
Когда?
Вы тоже как-то раз чуть было не задохлись в платяном шкафу, куда вас случайно запер нежданно воротившийся хозяин.
Откуда вы знаете?
Вы тоже наряжались дамой и являлись пансионской подругой к хорошенькой тетушке Анне Семеновне.
Ведь это было так давно, так давно!
Но тут была страсть, роман, экзальтация.
Силы небесные.
Ну, а я обо всем этом я знаю только по отдаленным намекам.
И слава Богу.
Потому что общество к нам относится не как мать, а как злая мачеха.
Что же вам угодно от общества?
Чтобы у нас были равные права с мужчинами. Вы веселитесь, дайте веселиться и нам. Мы скучаем, скучайте и вы.
Да если бы девушка проделала хоть малейшую долю того, что мы проделываем, разве бы нашелся хоть один такой сумасброд, чтоб на ней жениться?
Ведь находятся же такие сумасбродки, что выходят замуж, несмотря на все ваши проделки.
Но черт возьми, между мужчиной и женщиной целая пропасть!
Конечно, и эта пропасть – бракосочетание.
Тут мне ответить больше нечего.
Я не прошу ответа. Бросим социальную философию к делу.
То есть к разговору об Анатолии Власиче?
Только что, перед вашим нелепым появлением, я хотела высказать ему требования, которыми бы остался доволен самый притязательный муж.
Жалко, что я вам помешал.
На то вы законный супруг, чтобы делать глупости.
Итак, вы хотели...
Я буду откровенна. Если бы я не была добродетельна, я бы поступила совсем иначе.
Да-с.
Но я добродетельна, к несчастью. Мне с юности втолковали много фальшивых идей, вздорных предрассудков. Я еще не сумела от них освободиться. В числе прочих суеверий я еще настолько мелочна, что имею слабость считать очень важной вещью клятву верности, данные вам при венчании. Мой рассудок, конечно, говорит мне, что мои незнания злоупотребили, чтобы вынуть у меня это обещание, так как я не понимала его значения. Но глупо или умно я дала клятву, и я ей верна.
Вы очень добры.
Будьте же добры, Вер. Отдайте мне эту клятву назад. Мы не можем жить вместе. Давайте сделаем формальный развод. Покажите себя тоже великодушным героем. Откройте мне дверь к жизни свободной. Чтобы я себя не упрекала за каждый лишний взгляд или пожатие руки. Будьте великодушны. Это вас высоко поднимет в моих глазах.
Но, бедная моя Вера, если ты думаешь, что с твоим Анатолием тебе будет лучше...
Я не знаю. Я не могу судить, не испытавши.
Сообрази только.
Довольно. Я больше ничего не хочу услышать. Я вам даю 2 дня на размышление. Подумайте, посоветуйтесь, справьтесь, но знайте, что прежними друзьями нас может сделать один только развод.
Напомню, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об открытии музейной выставки «Домашние театры в России». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».